Подфм.ру представляет.
Мне нужен магнитофон заграничный, американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Блин, дядя, на маяке.
Удивительно, дорогие друзья, но Рустам Вахидов еще здесь. Вот, и сегодня в рубрике «Брындятина» очередная история. Значит, напомню всем нашим слушателям, неоднократно получаю письма от наших слушателей с вопросом: Сергей, где можно купить диски с народным продюсером, с «Брындятиной», с болячками, вообще с какими-то, может быть, выдержками из утреннего шоу? Я вам скажу честно, не продается, потому что это бесплатно. Заходите на сайт stilavin.com.
Да? Если вы владелец техники Apple, пожалуйста, iTunes.
Да, там все есть бесплатно.
Можете подписаться,
да, если и получать с вас все хотят взять бабки за этот сервис, значит, это воры.
Точно.
Они воруют не у нас, они воруют у вас, дорогие, дорогие товарищи. Угу. Ну, Рустамыч, прошу.
О цацках будем сегодня говорить. Скажите, у вас есть любимые цацки?
Золотишко, вы
Золотишко.
Вот я знаю, что люди различаются на две категории.
Давайте.
Значит, по моим наблюдениям, это, так сказать, золотоносные.
Так.
Угу. В их число входят любители, в том числе и белого золота. Вот. И есть отпетые фанаты серебра.
Так.
Вот среди женщин есть такие, да, они встречаются. Они: не люблю золото, люблю только серебро. И вот вся в серебре.
Ой, вы зачем на брови показали сейчас?
Да. Вся в серебре. Вот. Ну, золото, серебро. Есть, значит, советские украшения, ну, наши заводы, да, и есть западные, типа Тиффани.
Скажите, пожалуйста, ну, а у вас вот есть какой-то ювелирный...
Нет, у меня нет
ювелирного. Может, брошь?
Кольца нет? У меня нет даже в пупке.
И печатки, и печатку вы с черным камнем не покупали,
ни печатки,
никогда.
Ни браслета у меня нет.
Браслета
нет. Только Никита может.
Не, ну я только цепочку золотую.
И все.
Да. У вас, Виктория,
ой,
скажите, насколько
Нет. У меня есть все, но в последнее время я же подсела на Пандору, вот на эту историю. Это вообще, это
класс.
Какая
Пандора?
Ты даже не заморачиваешься, да, ты даже не заморачиваешься над тем, что дарить человеку.
Нора Пандоры.
Ты покупаешь собой вещь, и на нее...
Что такое Пандора?
Значит, это такая фирма. Это продаются вот такие кожаные ремешки. Они так могут на руку, они могут вот сюда
продаются
быть на
шею. Для того, чтобы продаваться. Просто
и
для этого.
На него ты покупаешь. Хочешь серебряные, так, хочешь золотые, хочешь
чего?
Из камней. Разные такие маленькие,
ну,
фишечки, цацочки. Ну, сегодня не надела.
А вот. Что за фишечки?
И, ну, они очень, ну, симпатичные. Как, они бусинки. Как бусинки.
И надо, и каждый раз выходит разная коллекция. Тебе нужно собрать, допустим...
Ну, понятно, это деньги.
Вот, есть такая же история
каждый
с кольцами.
Каждый раз надо отдать деньги. И, ну, то есть для идиотов.
Это,
да?
очень популярно в Европе. В этом году это пришло в Россию.
Скажите, Виктория, а как вы думаете, вот от национальности женщины зависит количество цацок на ее теле?
Конечно. Вот вы у нас восточных кровей, да?
У вас очень много. Ну, посмотрите, у вас вот эта осетинская цепочка прекрасная.
Какая? Это не
осетинская.
Какая?
Ну, такая.
Это не цепочка, это очки.
Очки на сосце.
На сосце, да. Они плохо видят.
Сегодня поговорим, наверное, о самых дорогих цацках, которые только возможно представить, ну, любой женщине, да и любому мужчине.
Вы дарили жене цацки?
Дарил.
Привозили дарил. Или здесь?
Нет, здесь покупал.
Несчастный.
Ну, поговорим о короле ювелиров.
Мне рассказывали про ювелирные магазины в Нью-Йорке.
Так.
Целая улица есть.
Более того, название. Я могу сказать, есть перекресток даже того бренда в Нью-Йорке, о котором мы сегодня
так
будем
говорят,
рассказывать.
Так говорят, короче говоря, что там можно кольца, которые, например, здесь стоят под $700, там чуть ли не за 70 купить. Ну, какая-то такая фигня. Подгоняю тут же под размер и все.
В общем, поговорим о короле ювелиров и о ювелире для королей, о компании Cartier, ну, об истории этой марки.
Это
тем более,
очень дорого.
Очень дорого, тем более, что нашли российский след. Как
а чем
обычно,
берут-то?
Российский...
Чем берут-то?
Эксклюзивность.
Ведь, как правило,
это просто
по цене
бренд.
Материала столько эта вещь не стоит.
Бренд.
Да?
Просто бренд и дизайн. Значит, вообще, краткий экскурс ювелирную в истории ювелирных изделий. Впервые появились на рубеже где-то 3000 века до нашей эры.
3000
века до нашей эры. Египет. Представители высшей касты в основном носили, предпочитали они золото. Это были золотые браслеты, кулоны, ожерелья. Значит, что интересно очень.
То есть первобытный человек не знал цацки?
Ну, знали цацки, но это было необработанные, да, какие-то драгоценные.
Чугуна такая, прокатка.
Ну, типа водоросли намотал, хорошо.
Типа водоросли, типа ошейник какой-то, знаешь, ну, там...
Топорок.
Типа топорок. Именно мы говорим про ювелирные украшения, да, когда...
Цивотный топорок.
Когда просто кусок золота перестал быть...
В спине.
Перестал просто быть металлом, а превратился...
Оберег!
Оберег!
Да, а превратился в ювелирное изделие. А, на самом деле, в самом Египте чаще всего ювелирные изделия представляли из себя представление... Ну,
представляли из себя представление.
Да, ну, божества местные. Ну, чаще всего изображался, как вы знаете, если человек был в Египте, он должен знать. Самое популярное божество, которое впаривают
человек
на каждом...
Человек с рецепцией?
Нет. Впаривают в любом автобусе, на любой экскурсии. И вокруг него ходят тысячи людей, когда приезжают в Люксор. Хотя
что?
Он
я не был
жук с Скараби.
Вон у Сергея на руке.
Не, ну, у меня не драгоценный жук с Скараби.
Вот. Реально первые ювелирные украшения в Египте были посвящены именно этому божеству. А, значит, теперь...
Что он выедал покойников? Помните фильм?
Ну, конечно.
Засыпали в гроб, и там они заживо.
Считалось, что ювелирное украшение, которое...
А это тебе украшение, держи.
В виде жука-скарабея несет в себе магическую силу.
К деньгам, говорят.
И к деньгам. Более того, в Египте появилась... возможность носить ювелирные украшения на груди. Ну, кулоны появились. Я очень долго думал и разбирался с тем, почему именно на груди женщины стали и мужчины носить цепочку. Да, вот ваше предположение. Почему? Почему именно на груди существует, ну, до сих пор? Вот вы цепочку
чтобы
носите.
Привлечь потому внимание
что у человека
красивой
есть
груди.
Шея.
Дальше варианты, пожалуйста.
Чтобы привлечь женщину внимание к груди.
Чему? Груди. Ваш вариант, Владимир. Пожалуйста, почему на груди
Владимир,
носят украшения?
Владимир, самозабвенно
слушайте,
смотрит.
А куда еще?
Так, ваши варианты.
Ну, представляете, на спине повесить. Для кого?
Нет,
для товарища?
На самом деле, ну, потратил, наверное, сутки, разбираясь в вопросе. Тихо. Не прав никто. Носили на груди для того, что египтяне...
От воров? От сглаза?
Нет, уберечь сердце.
От чего?
Потому
от
что
пули?
Считалось, что сердце, ну вот если даже мы обратимся к книге мертвых,
так.
Сердце мое, мать мое, сердце мое, отец мой. И рядом с сердцем носили именно ювелирное украшение, которое было, должно было защитить сердце. Вот, потому что считалось, что сердце самое важное, ну и в принципе сейчас, да, мы понимаем, что сердце один из важнейших органов человека, но...
Ну не самый важный,
ну,
правда?
В древнем Египте,
него, в принципе, можно и обойти.
В древнем Египте считали, что сердце обязательно должно быть защищено, поэтому носили всевозможные кулоны, цепочки с драгоценными украшениями.
От копья должны быть защищены, для чего?
Да. Также в древнем Египте вошло в моду носить всевозможные украшения на лбу. Так закрывать, защищать так называемый третий глаз. Угу. То есть это всевидящее
третий
око.
Третий глаз не там же.
Но они считали, что именно там.
Для тех,
вот.
Тот глаз и так защищен,
более
Владимир.
Того, именно у древних египтян был большой набор драгоценных украшений, ювелирных изделий, которые отправлялись вместе с хозяином в загробный мир. Угу. Обязательно должны он был в могилу унести с собой, ну, какой-то набор ювелирных украшений.
Чемодан.
Чемодан, да.
Гжель, например.
Соответственно, почему носят...
Хламу.
Теперь смотрите, почему браслеты... Смотри, почему браслеты носи...
Да.
Браслеты на запястьях.
Почему? Чтобы вены вскрывать
нет.
труднее было.
Почему на лодыжках носят сейчас
на
те
лодыжках?
Же цепочки или
женщины
браслеты?
Это?
Да. Почему на предплечье?
А женщины вообще падки на всю вот эту...
На плече.
На лодыжке женщины.
Почему на лодыжке?
Почему, да.
На ноге это символ кандалов.
Да нет, не символ.
Кандалы.
Это круги, колеса, которые считаются нематериальными эфирными органами человека, которые управляют нашей психической и духовной жизнью. Но, во всяком случае, именно об этом говорят древнеегипетские манускрипты.
Поэтому женщину надо держать за лодыжки, да?
Поэтому женщину действительно нужно держать
лучше
за лодыжку.
Лучше наручниками.
Кстати говоря, ювелиры древнего Египта чаще всего использовали для изготовления ювелирных украшений золото. Но...
Да.
Использовалось также серебро.
Финифть.
Причем впоследствии уже, если мы говорим о более таких... близких к нам годах серебро имело больше вес, ну, с точки зрения именно драгоценного металла, наверное, чем золото, ну, в том же Древнем Египте. Ну и, собственно говоря, кому мы обязаны вообще появлению именно современных ювелирных изделий? Нет, это итальянское золото и появление чеканных монет, когда появились, ну, возможности для того, чтобы производить, ну, тонкие изделия, появилась возможность драгоценные камни в оправу вставлять, появилась возможность делать большие такие ювелирные изделия, которых...
Ну, вы уж совсем большие показывали.
Это яйцо Фаберже.
Это руку не
поднимешь. Кстати говоря, именно школа Фаберже российская в Петербурге, которая находилась, по факту является первой профессиональной такой мастерской, которая задала тон в развитии всего ювелирного дела в мире. Ну, если мы говорим действительно вот о ювелирных домах и в появлении впоследствии брендов, реально, конечно, надо отдать должное Фаберже.
Сегодня мы о бренде...
Сразу после
выпуска новостей, друзья мои, не пропустите сегодня «Народный продюсер» через полчаса «Битва»,
который воплощает в плацмассе.
Плацмасса.
Ну, то есть, вот женщина с придороги, так будем называть.
Когда солнце, знаешь, жарко печет, плюс 45, уже неважно, как говоришь. До воды бы добраться.
Мне нравится. Бриндятина.
Дорогие товарищи, сегодня Рустам взялся за тему, которая граничит с его любимой наукой. Это история. Изложил нам всю, можно сказать, хронологию развития ювелирного искусства в мире до Фаберже, да, то есть все, что было прекрасно у вас, петушиный хохолок, сейчас на голове, значит, зрители видят трансляции, наблюдают, значит, друзья мои, и, соответственно, компания Cartier, ювелиры, цацки, в Египте все это началось, носили на груди,
чтобы третий глаз украшали,
чтобы защитить сердце, на лбу, кстати, сейчас носят на лбу, нет же сейчас таких модных, да, на лбу не носят, глаза открыты, wide open, да, ну, соответственно,
здесь прям буквально пару слов об украшениях на Руси. А девочкам в возрасте 6-7 лет обязательно прокалывали уши. И появлялись.
Вы дочки прокололи уже?
Нет, еще. И появлялись первые украшения в ушах, сережки. Более того, прокалывали ухо левое и мальчику. И туда тоже вставляли сережку.
А вот про нос еще есть что-то?
Ну, про нос нет ничего. Но на Руси, это на самом деле, если мы говорили про Древний Египет, и там было принято вместе с усопшим в класть не только его усы, но и его украшения, то на Руси считалось...
Без усов я в гроб не пойду.
То на Руси считалось, что никаких цепочек, колец и браслетов на умершем быть не должно.
Кого?
Потому что на умершем никаких браслетов, сережек, колец.
Почему?
Потому что считалось, что все эти золотые, серебряные украшения превращаются в змей и душат усопшего...
Значит, так уже они удушили. Живого, что ли, хранили?
Россиянина. Вот, соответственно.
Живого россиянина.
Это кто? Это усопший россиянин.
Душат. И когда началась история...
Поэтому ордена на подушках носят, да?
Еще одна версия.
Ой, вообще.
Теперь у вас авиаторы. На хвосте.
Уже операторы.
Авиаторы, вот говорят.
Выходить через час из этого здания, между прочим.
Чтобы не продавили.
Подушки уже будут стоять ждать.
А кардинам еще украшения на подушке. В середине сот.
В общем, история компании Cartier началась, этого бренда, в 1819 году, когда в семье скромного хозяина мастерской, выпускавшей рожки для пороха, переносили в рожках порох. Mm. Он просто выпускал по факту тару. Родился мальчик, которого назвали Луи Франсуа Картье. Ребенок этот достаточно быстро проявил свои недюжие способности в изобразительном искусстве. Отец его отдал в ученики, в подмастерье к известному парижскому ювелиру Адольфу Пикару. Мама, кстати говоря, мальчика была против этого и говорила, что лучше заниматься порохом, который точно нужен всегда, чем заниматься золотом, которое является уделом на самом деле богатых и королей. Вот. Но в 1847 году подмастерье вырос, и когда Адольф на самом деле история очень простая. Когда два варианта. Ну, мне кажется, больше и правдоподобнее звучит следующее. Адольф Пикар, уходя из жизни, оставил свое состояние небольшое, свою мастерскую не своей семье, а тому человеку, в котором он видел продолжение собственного дела. Этим человеком был Луи Франсуа Картье. Он ему отдал собственную мастерскую, оставил
те накопления. Как он живым-то остался?
Нет, оставил все деньги, которые накопил. И мальчик стал заниматься, ну, как мальчик в 1847 году.
Не мальчик, уже стал не заниматься.
Не мальчик, стал уже заниматься ювелирным делом, но на самом деле ювелиров тогда в Париже было достаточное количество.
Вы же сказали, что они начались потом.
Нет, смотрите, ювелиров, которые делали, ну, какие-то украшения.
Так.
Из золота,
из серебра. А те, которые начались потом, что делали?
Смотрите, этих ювелиров обычных было много, но «Счастливая звезда», именно звезда славы, истории, войти в историю, выпала именно Картье.
Так.
В чем дело? На самом деле, здесь ярко прослеживается российский след. На самом деле, все ювелиры того времени, которые проживали и работали в Париже, считали его выскочкой и человеком с дурным вкусом.
Ну, типа, как сейчас кто? Из модельеров, например.
Ну,
кто
из модельеров, я бы сказал...
Гальяно.
Нет, Жан-Поль Готье. Вот прям...
Он вычурный очень.
Вычурный. То есть считалось, что все, что он делает, это как-то, ну, слишком...
Чересчур.
Кич?
Да, кич. Это было кичем, действительно. Что его спасло? Однажды в его мастерскую заглянула женщина, которая хорошо выглядела, хорошо пахла.
И у нее тоже был плохой вкус.
У нее тоже был плохой вкус, но она была супругой суперинтенданта по изящным искусством при дворе Наполеона III и ближайшей подругой принцессы Матильды, которая была племянницей Наполеона Бонапарта, а фамилия ее по мужу была Демидова.
Уж не того ли этого Демидова торгового?
Смотрите, сейчас мы их Демидова... На чьи деньги-то раскрутился?
Ивана?
Нет.
Я же вам рассказывал, как он на трон навалил после того, как его сукном кинули.
Смотрите, я сейчас расскажу вам историю. Значит, она была супругой. Значит, появилась дама, которая была ближайшей подругой принцессы Матильды, которая носила фамилию Демидова. Княгиня Демидова, она же племянница Наполеона Бонапарта. В чем здесь история?
Значит, слушайте, Асти Мартини появилась, когда наши приехали в 91-м году в Париж, стали сахар размешивать в шампанском.
А на следующее утро, после того, как супруга вот этого суперинтенданта появилась в мастерской Картье, он проснулся знаменитым. Потому что она пришла во дворец и сказала: слушайте, там есть мужчина, который делает прекрасные брошки, прекрасные лорнеты, и мне кажется, что вы все должны носить точно изделия от Картье. Значит, на деньги Демидова, по факту, потому что супругу, он датировал эту принцессу Матильду, там какая история. Это ее супруг Анатолий Демидов впал в немилость при дворе российском, потому что очень странно обращался с людьми, которые находились у него в ведении.
Как он с ними обращался?
Ну, он их избивал. Да убивал, реально. Да. И,
а чем он занимался?
При дворе. Да, смотрите, состояние ему досталось от семьи, которая сделала его на продаже ружей во время Северной войны Петру Первому, который посчитал, что ружья, которое производит, ну, там, получается, прапрапрадед Демидов, еще тогда с другой фамилией, потому что только после этого, после того, как они выполнили заказ, Петр Первый дал возможность им называться Демидовы. А так они назывались, я сейчас тебе скажу, как фамилия, Демид Антуфьев. Демидов от имени, соответственно, им дали возможность. Они сделали ружья, которые были действительно лучше, чем предлагали западные коллеги, и стоили дешевле. После этого им в ведение передали металлургические комбинаты, стали литейные производства. В общем, это был акционерное общество. Он был одним из крупнейших промышленников того времени, я бы так сказал. Это был один из самых богатых олигархов того времени при дворе. Вот. И одним из, соответственно, потомков был вот этот Анатолий Демидов.
Который убивал и насиловал.
Который убивал, насиловал, не признавал ничьих интересов. И, собственно говоря, император стал отдалять его от двора. И посоветовали через своих советников вообще уехать из России. Он уехал во Флоренцию, где в свое время находился его отец с какими-то поручениями. Его все знали как прекрасного человека, который был хорошим меценатом, очень много денег раздал местным нуждающимися. Угу. Там он познакомился с местными руководителями, которые с радостью, конечно же, встретили щедрого русского человека, который продолжил историю своего отца и стал швыряться деньгами направо и налево. Тут ему под бок подвернулся небольшой советничек, там французишка, который сказал: «Слушай, для того, чтобы поиметь имя, тебе для начала нужно купить титул». Правильно? Он купил небольшое поместье, получил титул, но император не засчитал его. Сказал: «Ну, слушай, ну это как-то...» Ну, как-то...
Я так сказал, не зачет.
Не зачет. Тогда этот советник посоветовал ему взять в жены царскую особу какую-нибудь. Тот сказал: «Ну как же я возьму царскую особу, если я не при дворе?» Он говорит: «А зачем тебе российскую царскую особу-то из царского двора российского? Давай мы подберем тебе здесь, во Франции, допустим». Он говорит: «Да как же ты ж мне подберешь?» Он говорит: «Да знаю я такую женщину, принцесса Матильда.
Бабенка пригодная.
Племянница Наполеона Бонапарта. Вот, соответственно, ее отец, который являлся братом Наполеона Бонапарта, был весь в долгах.
И по факту... Говорит, погаси долги и станешь королем».
По факту, на самом деле, это была сделка. А, значит, ее отец видел в Анатолии Демидове человека, который способен решить его финансовые проблемы. Матильда в нем видела, опять же, человека с большим кошельком. Он видел в этих людях возможность жениться на Матильде.
Ну, а визуально вы их видели?
Красивая. Они... Матильда была действительно красивая.
А он...
Ну, так себе.
А у него кошелек.
Mm-hmm. Он видел в этом браке...
Ты вот в чем в Дымове нашла? Красоту, что ли?
Конечно. Антон. Себя ты видел, хихикаешь, сидишь.
Тихо. Соответственно, он видел в этом браке возможность вернуться... Вернуться в императорский двор, к императору. Брак они заключили достаточно быстро. Причем там случилась неприятнейшая история с Потемкиным. Любой русский, который был за пределами Российской Федерации, заключал брак с иностранкой, должен был получить, ну, так называемое разрешение на брак с иностранкой. Да. Он этого разрешения не получил. Потемкин прислал ему письмо с тем, чтобы он приехал к нему и объяснился. Тот заявился к сам Потемкину.
А тот говорит: «Шиш».
А тот заявился и сказал: «Кто ты такой? Я что тебе, крепостной, чтобы ты меня вызывал?» В общем, между ними произошла ссора, которая чуть не переросла в дуэль. Ее успокоили там советники.
В дуэлью.
Да.
Собственно... В дуэлью?
Да.
Пожалуй, я вам в дуэлью.
Пожалуй, я вам лью.
Да. Вот. И на самом деле этот брак позволил Анатолию Демидову вернуться во двор, но король относился все равно с холодцой. Более того, это же сама принцесса...
С холодцом,
да. Это же сама принцесса... Принцесса Матильда была дальней родственностью...
Правильно.
Да, дальней родственницей нашего императора.
Болезнь на царство.
И там как произошло-то очень смешно. Во время всевозможных ссор с Анатолием Демидовым...
Глянь, Машка, Рустика-то нас наш по-русски заговорил.
Да. Во время ссор с Анатолием Демидовым она писала письма императору с тем, чтобы он повлиял тем или иным образом на Анатолия Демидова, который распоясался, значит, занимался рукоприкладством, не давал денег на погашение карточных долгов ее отца Жерома.
Кларка Жерома.
Жерома Бонапарта, который был братом. Бонапарта. Соответственно, в конце концов, императору нашему это надоело, и он дал согласие.
Жером.
И он дал согласие. Да. И он дал согласие на расторжение этого брака. Но до этого она вытащила из него все деньги, которые только были возможны. Более того, при расторжении этого брака Анатолий Демидов попал на ежегодную ренту.
Ренту.
Ну, он выплачивал...
Алименты,
да. Она стала владельцем нескольких заводов в Нижнем Тагиле. Сталилитейных.
Но революция вернула все на место.
Да, впоследствии революция вернула. Но деньги, которые она получала, Анатолия Демидова, эти бесчисленные, ну, там одни покупки, ну, представьте, там по деньгам, ну, там что-то в районе 400 тысяч там франков. Ну, это огромные деньги по тем временам. Были приобретения только одной вещицы. То есть, по сути, Анатолий Демидов...
Попал
на деньги и поднял своими деньгами тогда еще никому неизвестную контору, небольшую мастерскую Луи Картье. Вот, вслед за принцессой Матильдой, которая являлась все-таки племянницей Наполеона Бонапарта, туда потянулся, понятное дело, весь королевский двор Франции. После королевского двора Франции туда потянулся весь русский королевский двор. После русского королевского двора туда потянулся весь английский двор, вся английская монархия. И деньги просто начали осыпать Луи Картье, ну, вот просто с небес. На самом деле...
Фишка-то в чем? Ты разобрался?
Ну, фишка была в следующем. Как мы и сказали, в вычурности. В том, что все увидели, в том, что там появилась как? Принцесса Матильда появилась на одном из балов.
В шанишках.
Нет.
На презентации.
На презентации. Я бы так сказал, это обруч даже. По-другому-то это не назвать.
Садамаза.
Ну, такой
обруч на талии?
Нет, на голову. На шее. Ну, знаете, как заковывают...
Как у нашей старухи.
Кандалы такие на шее.
Явился Рустам Вахидов запаривать, разводить, обманывать.
Спеть хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да.
Бриндятина.
Кто отдаст паспорт-то мой?
На маяке.
Дорогие товарищи, сегодня Рустам Вахидов излагает историю к компании «Картье». История связана с мотовством потомков великих российских предпринимателей, столиделов, да, я так понимаю, Демидовых, да. Один из потомков, Анатолий, отбился от рук, поехал за границу, без санкций императора женился, потому что был движим тщеславием, да, ему хотелось титул. Зачем ему нужен был титул?
Для того, чтобы вернуться к императорскому двору.
На равных.
На равных.
Я тоже царь. Привет. Вот. Вот такое личное уродство раскрутило Картье, да, Марк?
Да. Только за первый год его жена приобрела 150 ювелирных изделий у Картье. То есть все, он практически каждый, ну вот представьте,
да,
каждые два дня делал новое украшение для того, чтобы она появлялась на всевозможных балах. И русская, по сути, казна, русские налогоплательщики, русский крепостной люд и все рабочие на всех его заводах спонсировали красивую жизнь принцессы Матильды. Но, понятное дело, все, мы уже сказали, королевские дворы подтянулись, европейские, подтянулись азиатские, значит, все
дворы
монархии.
Королев.
Да, там история есть, когда приехал...
Приехал Каддафи.
Вы думаете?
Нет, но я вам могу сказать...
С ракетой. Нет, сначала Хусейн приехал.
Вот.
Такой всадник.
А попозже Каддафи.
И такая очередь.
Ленин не украшал свой костюм стразиками.
Вот, пожалуйста, в один из магазинов приехал Параминдру Махе Чувалом Гонкорну, вот, который изъявил приобрести браслет. Ему начали подносить один браслет, второй браслет, третий браслет, четвертый он говорил, нет. Они не понимали, в чем происходит дело.
А тогда он уже через, покупал.
Нет, через переводчиков попросили принести все. И тогда они на огромном подносе вынесли все браслеты, которые находились в магазине, то есть всю витрину. Он сказал, мы покупаем все, и выписал чек на $500,000. Это в начале 20 века было. Вот. Там граф Юсупов
там
страдал. В 1912 году, но опять же в 10-х годах 20 века, заказал себе ларнет для посещения одного из представлений в опере. В котором было 442 бриллианта.
Кто заказал?
Граф Юсупов. Да. То есть люди...
Умеют ходить в театр.
Да. Это вот тот, который Распутина убивал?
Да.
Серьезно?
Люди реально тратили настолько много денег на цацки от Картье...
Что большевики не могли не появиться, реально.
Действительно не могли не появиться.
Ну, а там в то время покупать-то было нечего. Машин не было.
Ну, на самом деле, действительно, вложение...
Хлеб разве что, да, цацки.
Да. Кстати говоря, здесь надо...
Здесь
надо отдать должное, он стал первым человеком, который стал использовать в качестве драгоценного материала широко платину. Потому что для этого использовалось золото, мы говорили, и серебро. Он ввел платину как именно драгоценный металл.
Ценность платины только Циолковский знал.
Вы думаете? Вот. Ну и на самом деле, конечно же, он был настоящим художником. Вот. И он первым предложил в своих...
Три кольца в одном, что ли?
Три кольца в одном — это Картье. Первые, если мы говорим о часах, да, которые тоже стоят совсем немало сейчас. Первые часы танк, которые появились, как? Его классической формы, были сделаны...
Часы как?
танк называются. Это до сих пор реинкарнация, ну, по-моему, чуть ли не каждый год.
Отлично.
В чем фишка? Это простые тонкие квадратные часы. А, значит, что сподвигло фирму Cartier на появление этой формы? Появление танков в в Британской империи. То есть они увидели танк, ну вот это...
Ну, по-простому, бочка, модель.
Да. Собственно говоря, на чем еще прославился Cartier? Часы, конечно же, украшения всевозможные, кольца. Впоследствии появились линии дорогих аксессуаров. Ну, что мы имеем в виду?
Ручки-зажигалки.
Ручки-зажигалки. Кстати говоря, зажигалки до сих пор реально производятся в Швейцарии. То есть не где-то. Что касается часов, то же самые известные часовые фабрики, которые существуют в мире, на начальном этапе поставляли механизмы для часов Cartier. И до сих пор на специальных фабриках собирают, ну, по, значит...
Но главное не механизм там.
Главное, конечно же, драгоценные камни, ну, которые используются для украшений, и сам бренд Cartier.
Ну, а как они сегодня вот в конкурентной среде существуют? Кто сегодня вот конкурент у Cartier?
Основные? Болгария, может быть?
Ну, нет, Тиффани. И даже не Тиффани. Все-таки, ну, насколько пишут источники, эксперты говорят, что Cartier...
Неужели, ну, это слава часовой?
Да, скорее
всего. Это, ну, как бы...
А, вы имеете в виду в часах,
что ли? Там же с чем еще история связана? Да, мы проходили это в 90-х, да, в начале 10-20-х годов 20 века. Кто сделал, опять же, славу Cartier? Новый слой появившихся новоришей, тот же НЭП, который был в Советском Союзе, те же новые буржуи, которые появились на Западе, новые миллионеры, Ротшильды, да, все эти семейства, богатейшие корпорации, которые заложили свою основу.
Малинин.
Не, считалось, что если у тебя нет Cartier, то ты не имеешь права считать себя миллионером. То есть история очень простая.
А какая цена-то в сегодняшних деньгах?
Ну, не знаю, примерно. Это больше вопрос, наверное, к
Владимиру.
Ну,
часы
сколько, допустим? Часам, по часам они не самые дорогие. Ну, от пятерки можно уже покупать.
Да? Смело, а вот кольца?
Кольца не интересовался. Разные. И не понимаю даже, о чем идет речь.
Вот Виктория, ну, я, наверное, так понимаю,
она вот сейчас на сайте посмотрела, действительно, много
там
очень
нет,
колец.
Там нет
228 страниц, да, вот, на русской версии. Там... То, что только вот здесь представлено.
Вот, так что, к сожалению, Сергей, у вас нет ничего от Cartier.
Нет, ничего от Cartier.
И у меня тоже. И, к сожалению, в ближайшее время не предвидится. Если Виктория, конечно, нам не подарит.
Да вы что,
очумели?
Это такие бриллианты чистой воды. Это даже просто нереально.
Впоследствии дело самого...
Из ногтей Дымова сделает.
Да. Впоследствии дело самого Cartier продолжили три его сына, которые занимались представительствами компании в новом и старом свете. И сделали все для того, чтобы компания просуществовала достаточно долго. Впоследствии компания была разделена уже после Второй мировой войны, но в 70-80-х годах три владельца разрозненных подразделений компании, которые занимались отдельно ювелирными изделиями, часами, оптикой, вместе...
Оптикой?
Да, вместе соединились вместе и...
Вместе соединились вместе.
Да, вместе они решили продолжить дело самого основателя, то есть когда компания находилась бы под единым управлением.
Это не дело родственников. Кстати, судьба-то личная его, товарища.
Он просто ушел из жизни богатым человеком.
А семья?
Семейным. Три сына, которые продолжили.
Три человека.
Да, три человека.
То есть до сих пор родственники владеют?
Нет, теперь владеет компания, ну, которая Ричмонд называется, которая является такой же компанией,
как... О, джинсы есть такие.
Как...
Владимир, дайте ему клавиатуру.
Как Луи Виттон Мёд Хеннесси. Ну, одна из крупнейших корпораций, которая занимается продуктами в области лакшери. Так что вот такая вот история компании Cartier.
Спасибо.
Да.
Что, спасибо за историю.
Нечего, да, вам сказать.
Нечего.
Да.
Нам по Cartier нечего сказать. Нам хочется кого-нибудь народного бренда узнать.
Конкурент Cartier, пчеловод, который уехал.
Значит, товарищи, если есть желание узнать истории других брендов, пожалуйста, на сайте radiomayak.ru оставляйте свои заметки.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.